भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते
श्रीमद् भागवत गीता как она есть глава 3 слышно текст 3 Shri Bhagavan uvacha lokesmin dvavidha nishtha pura prakta maya nakha vyana yogena sankhya nam karma yogena yoginam. Перевод стиха. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «О безгрешный Арджуна, как я уже говорил, есть два типа людей, которые стремятся осознать свою истинную сущность. Одни из них идут философским путем познания, а другие занимаются преданным служением Господу». Комментарий Шрилы Прабхупады. Во второй главе Бхагавад-гиты Господь рассказал о двух методах духовного самоосознания – Санкхья-йоги и Карма-йоги, или Будхи-йоги. В этом стихе он останавливается на них более подробно. Санкхья-йогой или аналитическим изучением природы, духа и материи занимаются люди, склонные к философским спекуляциям и стремящиеся постичь окружающий их мир посредством эмпирического и философского знания. Представители второго типа трансценденталистов занимаются деятельностью в сознании Кришны, о которой шла речь в 61 стихе 2 главы Гиты. В 39 стихе 2 главы Господь также говорил о том, что, действуя в соответствии с принципами Будхи-йоги или сознания Кришны, человек освободится от оков кармической деятельности. К тому же данный метод является поистине безупречным. О том же самом, только более обстоятельно, говорилось в 61 стихе Бхагавад-гиты. Тот, кто занимается Будхи-йогой, должен поставить себя в полную зависимость от Всевышнего, то есть от Кришны. И таким образом он без труда сможет контролировать все свои чувства. Итак, оба метода йоги являются взаимозависимыми. Они связаны друг с другом, как религия и философия. Религия, лишенная философской базы, превращается в пустые сентименты или даже фанатизм. А философия без религии остается набором умственных измышлений. Высшей целью всех трансценденталистов является Кришна. Ибо философы, которые искренне, действительно серьезно занимаются поисками абсолютной истины, в конечном счете приходят к сознанию Кришны. Об этом также сказано в Бхагавад-гите. Суть данного метода йоги заключается в том, чтобы осознать свое истинное положение и свои взаимоотношения с высшим существом. Философский путь познания является опосредованным, окольным. И идя по нему, человек с течением времени выходит на уровень сознания Кришны. Другой метод йоги дает ему возможность установить непосредственную связь со всем сущим в сознании Кришны. Из этих двух методов познания лучшим является путь сознания Кришны, так как он исключает необходимость очищения чувств посредством философских изысканий. Метод сознания Кришны сам по себе дает человеку возможность очиститься от материальной скверны, и, будучи прямым методом, преданное служение является одновременно легким и возвышенным. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «О безгрешный Арджуна, как я уже говорил, есть два типа людей, которые стремятся осознать свою истинную сущность. Одни из них идут философским путем познания, а другие занимаются преданным служением Господу». Третья глава Бхагавад-гиты, текст 3. Здесь описываются два класса, два типа трансценденталистов. Тех, кого интересует абсолютная истина, называют трансценденталисты. А это их высшая цель. Это означает, что человек подчиняет этой цели все остальное. И главная энергия, которой обладает человек, Это энергия ума. Ум в центре нашего существования находится. Поэтому большинство людей понимают, трансцендентный путь познания означает мыслительный процесс, философствование. То есть путь мудрости, путь философских изысканий. Ну, видим, в мире есть такие люди, философы великие, учителя такие, как Сократ или Эйнштейн, известные люди. Лев Толстой, это тип гьяни, мыслитель. Гьяна или джнана на санскрите, знание мы говорим. То есть путь размышления как путь познания, законной логики, наблюдения мира, анализ, сравнение, систематизация материальных элементов, привести все в систему. То есть вся вот эта наука, эмпирический путь, это путь гьяны. Физика, химия, биология, астрономия, все, что мы видим в современной науке, это путь гьяны. Или, как здесь Прабхупада переводит, путь умственных размышлений или спекуляций. Спекуляция означает, что человек издает новые и новые теории из того, что он слышит и видит, он должен что-то новое создать. Или такой тип людей называется еще муни. Муни, мудрец. Муни означает человек, имеющий точку зрения, которая не повторяется больше никого. Или моно, один. Монах от этого слова. Муни, моно, монах. Синонимы. То есть у меня есть своя точка зрения. И она больше не повторяется ни с кем. Значит, я муни. Если наши точки зрения совпадают, мы уже не муни, строго говоря. Что касается преданных, они могут быть тоже мудрецами, муни. Но точка зрения которых совпадает у всех. Это называется стхита тхир муни. То есть, когда мысль утверждена уже в абсолютной истине, не поиск, а уже утверждение в абсолюте. То есть, другими словами, люди могут иметь разные точки зрения о Боге, пока не видят его, а думают о нем. Но как только они видят его, они уже больше не могут иметь разных точек зрения. Объект очевиден становится. Это означает, что мыслительные процессы лишены непосредственного восприятия сущности. Это что-то сродни тому, как человек во тьме пытается понять, что вокруг него. И во тьме возникают разные галлюцинации. Я могу вообразить что-то. Это называется мыслительный процесс. Мне кажется, может быть, скорее всего, по косвенным признакам, я думаю, такой объект должен быть здесь, а здесь то, здесь это. Я рассказываю историю своей юности, которая ярко это в моей жизни иллюстрирует. Это заблуждение тьмы. Когда мы уехали в поход в лес, нам было, может быть, лет по 18, по 17, и мы уехали на электричке 3 часа в тайгу, и там где-то нас выбросили ночью. Там не было ни поселка, ни станции, ничего. Сразу тайга вокруг была, уссурийская. Глухая, уссурийская, дальневосточная тайга. Да, вот такой. Мы с рюкзаками, 3 человека. Один сказал, я здесь был когда-то. Ну, представьте, темно. Глаз выкорил, луны не было, никакого населенного пункта. Говорит, я здесь был когда-то, мне кажется, нужно идти туда. Но у нас другого выхода нет, он нас убеждал, что он все знает. Но, говорит, я днем мог бы сориентироваться, но сейчас мне кажется. И мы вышли и увидели, какая-то колея все-таки есть, под ноги попалась. Дорога вроде как, глубокая, знаете, такая вот колея лесная. Мы пошли по этой колее в полной кромешной тьме. Единственное, что мог видеть впереди, это какой-то светящийся белый такой котелок на рюкзаке человека впереди. Чуть-чуть такой был белый ослепительный котелок, вот чуть-чуть было видно в темноте, я на нее ориентировался. Через полтора часа мы поняли, что мы в ловушке, в западне, в джунглях глухих. Налево кусты, направо кусты, впереди кущи. Все, никуда идти невозможно, мы в тупике каком-то. Решили ночевать здесь, на утро сориентируемся. На утро мы просыпаемся в палатке, выходим, мы в чистом поле. Впереди кустик небольшой, справа кустик, а здесь кустик. Чистое поле, ничего нету. Что нам только не казалось, знаете, это тайга, тигры там, ну все что угодно. Джунгли непролазные, тут кусты, там кущи. Это означает, что человек домысливает все это, придумывает. Если мы что-то не знаем, нам придется что-то домысливать, опираться на собственный ум. И тогда мы думаем, вот есть законы логики, вот из этого истекает вот это, из этого это, из то это. Помните историю о слоне? Сколько там было мудрецов? Пятеро. Пятеро мудрецов. Что перед вами? Попробуйте понять. И четверо они пытались подойти и потрогать. Что перед ними? Слепых. Да, слепые люди. Первый подошел и сказал: похоже, что это стена. Трогай живот слона. Да, стена. Вернулся и сказал: стена. Проверим, сказал другой. Подошел, схватил за хобот. Нет, змея. Подошел третий и схватил за ногу. Столб. Ну да, я точно знаю, что столб. Когда пошел четвертый, схватил за хвост, говорит, веревка. Все, это слон, вместе взятый. Пятый был умнее других. Он домысливал. Я не буду трогать ничего, сбиваю только с толку. Вот они все трогали, все имеют разные точки зрения. Я буду думать, совмещу все эти четыре объекта. Это столб, стена, змея и веревка. Что это получается? Ну, только не слон, верно же? Но он тоже, он тоже что-то выдумал, какую-то теорию. Но скажите, кто был ближе всех к истине? Те, кто все-таки трогал, непосредственно воспринимал. Это была часть истины, но все-таки это была хоть какая-то часть истины. Но то, что придумал пятый человек, не имело никакого отношения к истине вообще. В этом недостаток философии Санкхья. Санкхья означает считать. Часто бывает так, что тот, кто считает, забывает посчитать себя самого. Вот что интересно. Знаете почему? Обманчивость этой философии в том, что человек забывает посчитать себя. Он забывает, что он не наблюдающий, а находится под наблюдением. Его сочетать нужно было тоже первым, на самом деле. Прабхупада шутит. Говорит, ученый занимается наукой старения и смерти. Вот еще немного, и я вам расскажу секрет старости и смерти, он говорит. Еще немножко. А сзади стоит смерть. И тоже интересуется, как у него успехи. Иначе ты смотришь. У него мало времени осталось. Да, он уже близок к цели, смотрите. И она хлопает по плечу. Погоди, у тебя просто нет времени. Ты, конечно, успешен на науке, но у тебя нет времени больше. А, ну, это под наблюдением этот человек. Он забывает об этом. А? Есть история об одном гуру, который имел учеников. Помните же? Это о философии Санкхья. Гуру поехал вместо паломничества. Ну, собрался ехать, видимо, во Вриндаван. Это гуру звали Парамарта, то есть сумасшедший. Это юмористическая история. Гуру Парамарта – это собственный ум наш. Он гуру, он же говорит нам все, что делать. А мы делаем. Он главный гуру. У него есть 5 учеников, 5 чувств, органов, которые не подчиняются ему на самом деле, ничего не понимают. Глупых учеников. Вот у него 5 учеников глупых, и он гуру. У каждого у нас есть 5 учеников, у каждого. И ученики подумали, гуру старый уже, больной, пешком не дойдет до Вриндавана. Ну, надо хоть сброситься, денег найти, пожертвования собрать, какой-то транспорт ему купить. Ну, и денег было немало, и купили клячую лошадь такую, тощую, худую, больную, такую же. Ну, во всяком случае, гуру довезет до Вриндавана, а там посмотрим. Посадили гуру, какие-то вещи, и гуру сказал, от лошади далеко не отходить, дал наставление. И поехал. И ученики запомнили наставление. От лошади не отходить никуда. Гуру задремал. И ветка сбила ему челму во сне. Он не заметил. А солнце грело, грело, грело. Он почувствовал жарко и проснулся. Где челма, спросил учеников? Упала полкилометра назад. Почему не подняли? Ваше наставление выполняли, гуру Махарадж. Нельзя от лошади никуда было отходить. Мы выполняли ваше наставление. Мы никуда не уходили. Глупцы. Нужно поднимать все, что падает с лошади. Запомните. Ну так бы сразу сказали, гуру Махарадж, ну мы же просто выполняем ваше наставление. Иди подними челу, принеси сюда. И запомните, все, что падает с лошади, нужно приносить и давать мне. Ну понятно, теперь понятно. И один ретивый ученик убежал за челмой, выполняя наставление гуру, получить милость. И тут лошадь начала испражняться. Ага, я понял эзотерический смысл наставления гуру. Все, что падает с лошади, нужно приносить гуру. Набрал полную челму испражнений. Гуру Махарадж, я вам не просто челму принес. Посмотрите, все, что падает слово. Я понял наставление ваше. Смысл истинный. Я, наверное, разумный ученик. Что ты мне даешь? Почему испражнения? Ну, вы же сами сказали, гуру Махарадж, я уже не понимаю ничего. Вы говорите, все поднимать, я поднимаю. Вы говорите то. И ну что, в конце концов, я должен был делать? Ну, зачем же ты испражнения поднял? Ну, вы должны точно сказать, что поднимать, что не поднимать. Я просто следую вашим наставлениям. Хорошо, гуру достал бумагу, стал список составлять. Так, челму надо поднимать. Седло поднять. Часы поднять. кастрюлю поднять, чедар поднять, компьютер поднять. Все, кажется, все перечислил. Санхья. Все перечислил. Все, что наблюдал. Все, 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 все. Все. И списки раздал пяти ученикам. Учите наизусть, глупцы. Они шли, повторяли по пунктам. 10 пунктов наизусть учили, да, нужно. Следовать наставлениям гуру. Выучили. И тут Кришна помог. Лошадь вдруг спотыкается в какой-то луже и падает на бок. Бабах! Все падает. Гуру, кастрюля, часы, все расстегивается, все разваливается. Вот возможность послужить духовному учителю. Список так. Челма, гуру Махарадж, на лошадь. Седло на лошадь, часы, гуру Махарадж, на лошадь. Все погрузили, поехали. А как же я? А вас в списке не было, гуру Махарадж. Это философия Санхи называется. Все сосчитывают. Забывают о душе, о себе. Поэтому материалисты, они знают подробно, как устроена материальная природа, как она взаимодействует, наблюдает вплоть до атомов, молекул, как это все работает. Но не забывают о том, кто наблюдает. О себе самом забывают. И кроме того, мы еще находимся под наблюдением, видите, высших сил. Это тоже неизвестно. То мы с вами наблюдающие или те, которых видят сверху. Мы под наблюдением находимся. Вот. Поэтому вот это сочетать очень сложно. Недостаток санки. Поэтому Прабхупада говорит, все-таки буддхи-йога или преданное служение – это лучше. Даже без философского знания человек сразу начинает служить Кришне. Как это происходит? По простоте душевной, может быть. Просто потому, что привык прислушиваться к авторитетам. Кто-то сказал, вот делай так, будет хорошо. Я не философ, не знаю. Но вот хороший человек сказал, попробую. Попробую Кришне что-то принести, какое-то подношение сделать. И человек чувствует, о, есть обмен, смотрите, сразу же, йога, связь появляется. Даже не в смысле философски. Мы часто приводим примеры из жизни Господа Читания, когда даже рыбак получил чувство экстаза глубокого, но не мог осмыслить этого, потому что он простым человеком. Не мог научно это объяснить, он просто коснулся тела Господа Читания и получил шок духовный. Результатом было того, что он кроме святого имени больше ничего не мог произнести. Ходил как сумасшедший, пел в экстазе, в трансе, смеялся, плакал, катался по земле, все признаки экстаза. Но что он говорил? В меня вселился какой-то дух. Ничего не понимаю, кажется, сошел с ума. Даже Господь Читания об этом говорил философам Майявади, которые спросили, вот ты почему поешь, танцуешь на улицах? Ты же саньяси. Саньяси запрещено петь и танцевать, тем более в публичных местах. Ну, танцы и песни, представьте, для саньяси. Дискотека. А ты поешь повсюду, смущаешь людей, поскольку ты саньяси, ты сбиваешь с толку многих людей. Целое движение организовал, конечно, глупцы им, попеть, потанцевать, медом не корми. Ты пользуешься этими чувствами людей, ну, возмущаешь, будоражишь чувства людей, они все поют, танцуют, падают, там экстаз у них, и все. Но ты сбиваешь с толку, где же твои знания? Ты должен философию изучать, ты же саньяси, как же ты утвердишься в брамане? И Господь Читания сказал, мой гуру Махарадж сказал, что я глупец. Запретил мне вообще изучать веданту, философию. Конечно, это не так, Господь Читания знал философию, мы знаем, он был величайший ученый. Но он говорил о людях века Кали, от лица людей века Кали, что веданта сутра запрещена для людей века Кали. Непонятно, только сбивает с толку, нет таких философских умов на данный момент времени. И он мне сказал, запретил изучать веданту, и сказал, повторяй святое имя, повторяй Харе Кришна, достигнешь совершенства. И вот я начал повторять, как только начал повторять Харе Кришна, мантру, святые имена Бога, как тут же стал чувствовать трепет, транс, слезы, волосы дыбом поднимаются, и я не могу устоять, я начинаю танцевать, как сумасшедший, кричать эти выкрикивать святые имена. И тогда я подумал, что со мной происходит. Не сошел ли я с ума? Что за мантру мне дал духовный учитель? Я снова вернулся к нему и сказал, гуру Махарадж, что со мной происходит? Кажется, я сошел с ума. Как только я начинаю петь эту Харе Кришна мантру, мои ноги начинают плясать, голос срывается, начинаю громко кричать, а потом начинаю плакать, терять сознание. Что со мной? Может быть, все воздушные потоки уже, я заболел? И духовный учитель стал счастлив и сказал, хотел бы я заболеть так же, как и ты. Это симптомы любви к Богу. То есть, что происходит в этом случае? Сначала человек получает непосредственное восприятие, а потом наставление духовного учителя. Первое наставление повторяя Харе Кришна. Кому это можно сказать? Тому, кто уже услышал Харе Кришна мантру. получил впечатление. Это можно сказать, повторяй так постоянно. Тебе нравится это? Очень нравится. Теперь делай это постоянно. Вот так Прабхупада делает. Если бы он просто сказал, повторяйте Харе Кришна, не передавая этого вкуса. Люди сказали, а почему здесь Харе Кришна? Мы вообще с другой культуры, мы другая, другая национальность. Масса аргументов этого не делать. Но поскольку Прабхупада передал этот вкус трансцендентный, и когда Прабхупада давал лекции, воспевания, киртаны, конечно, это было что-то, вспоминают ученики. И он спрашивал в конце, вам нравится сознание Кришны? Там были снова молодые люди, западные люди, богатые, разные, разумные. Когда Прабхупада сказал, вам нравится сознание Кришны? Знаете, какой грохот, какой гром был. Все кричали, Джая Прабхупада, нам очень нравится сознание Кришны, здорово. Теперь распространите его, говорит, по всему миру, всем расскажите об этом. Вот этот вкус получали. И то есть Господь Читания говорил об этом, что Гуру Махарадж дал мне вкус любви к Богу, а потом объяснил, что это такое. Позже, потому что по-другому объяснить это невозможно. Объясняется только факт. То, что можем видеть, можем объяснять. То, что мы не видим, спекуляции. Есть и такой путь, но он, говорится, окольный путь. Нос можно взять вот так, правда? Почитать. Легко? А можно почитать вот так. Тоже можно. Но так все-таки, мне кажется, легче. Или другой пример дает Прабхупада. Есть сотый этаж, туда есть лифт, есть лестница. Можно по лестнице дойти тоже, но на лифте все же быстрее, прямой путь существует. Или он говорит, вот есть глыба ложного эго, вот это наше материальное существование, оно сформировалось в монолит, базальтовую глыбу. А у нас в руках, знаете, аналитический путь познания, такой маленький юридный молоточек. И мы его так вколотим, эту глыбу, так по чуть-чуть, анализируя каждый кусочек, спектральный анализ, там все записываем тут же в книжечку, и снова отколем эту глыбу, знаете, такая большая, и мы изучаем ее. И надеемся, что в этой жизни мы уже ее изучим досконально, не так ли? А смерть стоит сзади и хлопает. Ну, у тебя уже время мало. Давай отложим на следующую жизнь. Так вот, сознание Кришны – большой кузнечный молот. Видели большой кузнечный? Не все видели, нет. Есть такие цеха, современные кузнечные. Я даже не знаю, что такое. Это не кузнечный молот, нет. Это злой, это рок, это судьба. Это многотонная такая вот штука поднимается вверх, высоко, высоко, высоко. Это расходитесь все только, все. И оттуда она падает. Бабах! Одним ударом ничего не остается. Пыль вообще. Это применяют для больших каких-то деталей делать. Вот такой вот наковальня есть такая, значит, механическая такая, гигантская. Вот это сознание Кришны. Большой кузнечный молот. Одним ударом можете разбить до основания всю эту глыбу. Монолит. То есть, что же здесь говорится в стихе? Что тот и другой путь приводит к одной и той же цели. Прабхупада сказал, что наука идет не то чтобы неправильным путем, но просто она не экономит время. Они откроют те же самые ведические законы, но просто долго очень это будет. Он говорит, например, коровий навоз. Это испражнение. А веда говорится, можете очиститься. В одном месте говорится, что от испражнений нужно очищаться, в другом месте говорится, можете очиститься коровьим навозом. Противоречие. Все. Эмпирик скажет, не могу применять, не понимаю. Нужны какие-то доказательства. Тот, кто слушает веды, принимает как есть. Берет коровий навоз, очищается. Прабхупада говорит, совсем недавно, для нас уже давно, один ученый в Калькутте взял коровий навоз и исследовал его с точки зрения эмпирической науки. И нашел все антисептические свойства. То есть веда это уже знание открытое, доказанное, практически применимое. Это называется ведическое знание. Если кто-то не может принимать авторитет вед, ему трудно, тогда он нужно идти эмпирическим путем. То есть для нас, поскольку мы западные люди, очень важен эмпирический путь познания также. Нужно также проанализировать, что такое материальная природа. И веда дает информация. Гораздо проще и лучше, чем в таблице Менделеева. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Пять маха великих элементов. Маха-пхута. Пять великих. И три тонких. Ум, разум, ложное эго. Когда мы это анализируем среди студентов и ученых, они поражаются, какая точная наука. Ученые, академики, студенты. Потрясающая наука. Мы только об этом и говорим с ними. Санхи, начинаем считать материальные элементы. И что же в конце мы обнаружим? Есть дух, душа, сознание присутствует. Без которой не работает, не комбинируется материальная природа. Только распадается на части. То есть поддерживается на внутренней энергии сознания. Это же элементарно увидеть, что мертвое тело распадается на составляющие части прямо на глазах. А живое – нет. Оно выделяет какие-то элементы на другие, она тут же комбинирует в нужную структуру, в гармонию создает. То есть живое существо взаимодействует с материальной природой. Вот объектом изучения является не материальная природа на самом деле, а духовная. Потому что разнообразие материальной энергии мы видим, это не разнообразие материи, а разнообразие духа. Материя всегда однородная и персональная, это махат-таттва. Но под влиянием духовной энергии она принимает разнообразные формы. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни существует. Форм. Это одна и та же материя. Те же самые тригуны природы в разных комбинациях. Все это разнообразие поддерживается двумя душами. Индивидуальной душой и сверхдушой. Индивидуальная душа получает вид жизни, а сверхдуша поддерживает сам принцип разнообразия. Вот и все. То, что мы видим с вами, это тоже духовный мир на самом деле. Покрытый материей. И как же это доказать? Это невозможно даже доказать эмпирическим путем, потому что душа не сосчитывается философией Санхи, не определяется философией Санхи. Есть только три вещи, которые указывают, что есть сознание в человеке, духовное сознание. Три напоминающие. Это сат, чит, ананда. Желание, мир желаний вечности, мир знания и мир блаженства. Вот это стремление. Косвенным образом мы это знаем. Но мы не можем обнаружить эту энергию, сад-читананда. Мы это имеем в форме желания, стремления. Вот таким косвенным путем Санхи доказывает, есть дух, есть другой вид энергии, желание, которое превосходит возможности материи. Материя временна, а мы хотим вечности. Материя источник невежества, а мы хотим полного знания. Материя источник страдания, а мы хотим блаженства безграничного. Таким образом, Санхи тоже указывает, намекает, что дух существует, и он вот такой, вот так себя проявляет. Но на самом деле понять, что такое душа, невозможно таким путем, пока она не займется духовной деятельностью, не вовлечь душу непосредственно в преданное любовное служение. Она назначает атмосфера любви, в которой раскрывается знание и вечность живого существа. Вечная природа значит нити, непрерывно. Тот, кто получил вкус служения Богу, не прерывает этот процесс. Он необратим, говорит Саведа. Экстаз, экстатичное, динамичное состояние. А природа пассивно-материальна. Наоборот. Она распадается, нужно постоянно собирать, нужно восстанавливать, нужно поддерживать, нужно ремонтировать, нужно подклеивать, подпорки подставлять, переодевать, мыть. Сюда нужно столько энергии поддержания. Но духовная энергия, она поддерживает сама себя в атмосфере любви и не прерывается. Никто не хочет остановить этот процесс в присутствии бхакти. Но здесь говорится, бхакти-йога или будхи-йога выше. Начавшись этот процесс никогда не кончается. То есть санхья-йога – это философские спекуляции сухие. А бхакти-йога без философии – это может быть сентиментализм и даже фанатизм. Тоже неправильное проявление. Здесь говорится, что нужно объединить два эти пути. Нужно иметь философское понимание вещей и заниматься преданным служением. Поэтому Прабхупада вел каждый вечер читать Бхагавад-гиту, каждое утро читать Шримад-Бхагаватам. Это философские книги о бхакти-йоге. А в течение дня заниматься преданным служением. И снова утром пойти класс Бхагаватам, послушать Хари Кришна. Должны быть чувства духовные восстановить наши, а пробудить после сна, после ночи. Днем занимать их высшей деятельностью, вечером снова вспомнить о Кришне, о его философии. И так ежедневно мы сможем хорошо, гармонично развиваться. Причем не требуется даже философского склада ума, а самое важное именно слушать в атмосфере преданности. Философия сознания Кришны, она проста, на самом деле. Что такое философия сознания Кришны? Она элементарна. Один человек пришел на класс Бхагавад-гиты Шрилы Прабхупады, новый, в Америке. Вот с такой бородой, вот такие у него хиппи, вот такие волосы, впервые вообще. Там уже были ученики Прабхупады, они уже знали, кто такой Прабхупада, какая-то вообще ответственность духовная жизнь, что это серьезная философия. А человек впервые пришел, послушал и сразу сказал: «Свамиджи, а вы мне дадите инициацию?» Ученики аж вздрогнули. Ничего себе какой. Наглый человек. Первый раз пришел, сразу инициацию. Простите. Да, да. Я тоже говорю. Прабхупада спросил его лишь один вопрос. То есть два вопроса. Кто такой Бог, он сказал? Человек подумал, опираясь на лекцию, сказал: Бог — это Кришна. Правильно. А вы кто, сказал Прабхупада? Человек снова подумал: я слуга Кришны, я вам дам посвящение с Прабхупадой. Все были просто ошарашены. Первая была встреча. Но задал только два главных вопроса. Кто такой Бог? Кришна. О, большой разум. Это уже настоящая подготовка. А кто такой вы? Слуга Кришны. Все, больше знать ничего не нужно. Вся философия дается только для того, чтобы понять, что я слуга Бога. Это может понять только человек, лишенный ложного эго. Поэтому в этом сложность науки. Что преодолеть ложное эго невозможно для живого существа без помощи духовного учителя. Вся наша жизнь – это школа смирения. Им сделан какой вывод в конце? Я слуга Бога. Вот это вывод всей философии. Да, однажды в Гурукуле Прабхупада остановился в Майяпуре. Да, это интересная история, рассказал ее один из учеников Прабхупады. И туда пришли два дигвиджая местных. Дигвиджая означает великий пандит, ученый, победитель. То есть все. Ну, лауреат Нобелевской премии, понимаете? По-западному. Но выше не бывает. Победитель, все. Они знают, они ученые. У них такие большой тюрбан есть, знаете. Атрибуты такие, одежда, вид соответствующий. У вас такой тюрбан, что голову наклонить невозможно. То есть только прямо, если хотите. Вот так вот. Все, он уже никто с ними уже не может состязаться. Все, невозможно. Никто ему даже вызов не... И они пришли увидеть Прабхупаду. То есть ачарья какой-то приехал, вот у него тут успех на Западе. Они шли поговорить с ним о Боге. Прабхупада знал, что эти люди умствующие, философы, эмпирики. И как только он их увидел, он сразу спросил, кто такой Бог, спросил первого. Сразу же. Человек аж вздрогнул. Ну так невозможно сразу же с вами же. Ну сразу о Боге, но нужно сначала вот о том, о сём, о третьем. Это необъяснимая тема вообще, невозможно о нем сразу так говорить. Ну хоть что-то скажи положительное. Ну это все и ничего, он здесь и не здесь, понятно, не знаешь. Второй спрашивает, кто такой Бог? Ой, ну это нельзя так объяснять, это необъяснимо, это за пределы нашего понимания. Так, тоже не знаешь? Ну это как волна в океане, это безграничное, необъяснимое, почти не существующее для восприятия. Понятно, не знаете. И тут мальчик пробегает в Гурукулу, ребенок, преданный. А на столе у Прабхупады банка с расагулами, сладостями. Дети обожают их просто. Прабхупада зовет мальчика и руку в банку опускает. Мальчик смотрит жадно на банку. Прабхупада говорит, кто такой Бог? И два дигвиджая смотрят гордые на ребенка. А ребенок без раздумий. Кришна говорит. Правильно, вот тебе расагулу. Вот он знает, он Прабхупада. И он пусть говорит, а вы должны слушать. С вами же, ну это уже слишком. Но он же ребенок. Он, конечно, может выучить, что Кришна Бог, но он же не знает, почему Бог Кришна, а Кришна Бог. И тут Прабхупада выпрямился, знаете, так строго. Даже Кришна не знает, почему он Бог. А вы хотите, чтобы мальчик это знал? Он хотя бы знает, что Бог это Кришна, а Кришна это Бог. А вы даже этого не можете сказать. Вы настолько запутаны. Поэтому вот ему расагула, вы ничего не получите. Вы должны слушать, а он будет говорить. Вот так. Кто-то сказал, Прабхупада, я не могу давать лекцию. Не запоминаю, плохо понимаю философию. Прабхупада сказал, это очень просто. Просто повторяй то, что ты услышал. Нет, не могу. Нет, это просто, садись. Он тут же сел, была в аудитории, Прабхупада стал говорить, Кришна, Верховная Личность, повтори. Человек стал говорить, Кришна, Верховная Личность Бога. Прабхупада задает следующую фразу, следующую, повторял, говорит, вот, совершенная проповедь, все, больше ничего не нужно. Слушайте преданного о Кришне, повторяйте за ним. Совершенно, это бхакти-йога уже. Это не философские рассуждения, это бхакти-йога. Мы слышим настроение преданного, не просто его фразы и философские умозаключения. Логика такова, что можно все вот так вот переначивать постоянно. И с этой стороны, и с другой стороны. Но важно услышать настроение, бхаву, отношение к Богу мы учимся. Не просто мы формулируем бесконечно, что это такое Бог, а что не является Богом. Мы слушаем взаимоотношения. То есть, когда речь идет о Боге, мы слышим взаимоотношения. Это бхакти-йога и санкхи-йога одновременно. Вот как здесь говорится в этом стихе. Они прекрасно сочетаются на самом деле. Не нужно их отделять в разные стороны. То есть мы не пренебрегаем философским путем познания и также не оставляем процесс преданного служения. И то, и другое должно быть. Иначе что происходит? Люди думают о Боге, что-то умное говорят, а потом идут куда? В ресторан, в бар какой-нибудь, на вечеринку, занимаются чувственными наслаждениями. И их эта практика, она разрушает их познание таким путем. Они теряют интерес к философии. Верно? Чем больше люди наслаждаются свои чувства, тем больше теряют интерес к философии. Но вот вам пример, как люди любят слушать философию сознания Кришны. Когда они наслаждаются свои чувства, преданные готовы слушать каждый день. Они ищут возможность так устроить свою жизнь, чтобы каждый день слушать о Кришне, утром и вечером. Видите? Потому что чувства не отвлекают нас на пустое времяпровождение. Враг знания – это не неконтролируемые чувства. Если чувства взять под контроль, эта тема станет чрезвычайно интересной и важной для нас. Мы сможем черпать оттуда так много сил, много знаний, много вдохновения, много энергии. Аргументы никогда не кончатся. Примеры будете находить новые, новые, новые. Это знание неисчерпаемое. Каждый будет ученым, и каждый будет неповторим и уникален. Это Кришна. Это неисчерпаемый объект для обсуждения. Но если это связать с бхакти-йогой, если же не будет подтверждения бхакти-йогой или будхи-йогой, это практическая деятельность, то мы быстро исчерпаем все свои мыслительные ресурсы и просто будем наслаждать чувства, то, что люди делают. Поэтому санхья-йога, бхакти-йога должны быть вместе, быть гармонично. Hare Krishna.
А санхья-йога Господа Капилы, как бы это не та же самая санхья-йога?
Изначально санхья-йога Господа Капилы описывается в Шримад-Бхагаватам. Господь Капила Дев говорил то же самое. А есть атеист Капила, который сказал, что эти материальные элементы взаимодействуют сами по себе, без вмешательства высших сил. Это материалист. Это ложный Капила. Самозванец Капила. Вопрос?
Там
да?
Вот есть божество Шинатаджи. Вы не могли бы вкратце объяснить историю происхождения этого божества?
Нет, сейчас я так не вспомню. Это нужно мне почитать, чтобы историю рассказывать.
Вот я слышала такую версию, что материальный ум личности настолько примитивен, что даже те, вот, которые являются авторами вот этих вот произведений, да, ну как бы вот выдумок, что они не могут это выдумать сами. Что они это слышали где-то или видели из прошлой жизни. Фантаст.
Ум ничего не может придумать нового, он может лишь комбинировать. Mm-hmm. Составлять, комбинировать, новые комбинации искать. Mm-hmm. Все то, что есть в уме, это все увиденная, услышанная информация в прошлом. Mm-hmm. Да. А потом идут комбинации.
И в прошлой жизни случилось.
Это называется спекуляции. Например, однажды сенсация была в газете в одной. Во время перестройки такие газеты стали появляться. Такие невероятные вещи, которые якобы скрывались наукой. Называлась фотография «Баба-рыба». Рыба с ногами. Рыба и человеческие ноги. Там написано, что таких существ огромное количество в глубинах океана должно быть. Мы выловили ее недавно. Это умственная спекуляция. Вот есть рыба, вот есть ноги, мы их совместили. Получилось вот такое, вот такое существо. Вот что ум может делать. Но ноги он выдумать не может, рыбу он выдумать не может. Верно же? И он просто комбинирует. Вот и все. Видели золото, Прабхупада говорит, видели гору. Во сне увидите золотую гору. Все. Ум очень прост, примитивен.
Например, вначале мы как бы вот воспринимаем, как и у нас появляется вдохновение, да? А потом что-то возникает пустота, а потом опять, может быть, проявляется вдохновение. Вот почему вот как бы вначале появляется вдохновение, а потом возникает пустота?
По разным причинам. Не всегда наше вдохновение будет стабильным на первом этапе духовной жизни. Чтобы стабилизироваться, нужно время. Например, у нас нет привычки долго быть сконцентрированным на духовном. Вы знаете, как я пришел в сознание Кришны? Я попробовал прасад. Я потом ходил неделю в эйфории после прасада. И думал, что я очистился раз и навсегда. Позже мне сказали, что прасад нужно есть каждый день. Я очень удивился. Но я же раз уже поел, очистился, все. Это понимание было неофита. И потом мне сказали, что нужно мантру тоже каждый день повторять. 16 кругов. Ну вот это, да, серьезная практика. Каждый день нужно есть прасад, только прасад. И повторяешь 16 кругов каждый день. Это же невероятное дело, да, кажется? Потому что большая часть времени сосредоточена на материальном. Это привычно. Ум блуждает автоматически, без усилий. Телевизор, там картинка, там что-то написано, там магазин, там информация, там. Вот это для нас нормально. Мелькание всяких вещей бессмысленных. А углубиться во что-то мы не привыкли концентрироваться долго на одном объекте. В этом наша неудача именно. Неудача есть в этом, что мы не можем понять, что перед нами непосредственно, до глубины. Просто вот чанчала прыгает с объекта на объект, такой, как воробей. Там клюнет, тут клюнет, туда перелетит. Вот так. А теперь мы приучаемся к дисциплине, видите? Поэтому иногда нам нужно отдохнуть после дисциплины. После чистого преданного служения немножко отдохнуть. После любовного преданного служения, ну, отдых нужен. То есть прострация нужна какая-то. Или новые преданные, они так вот иногда работают, что-то делают для Кришны, киртаны, а потом просто сидят и так вот на точку смотрят. Прострация, ничего вообще, ни на чем не сосредоточен. Устал. Но по мере духовного развития это тренировка. Как сказал Тамал Кришна Госвами Шрили Прабхупаде, Прабхупада, я едва успеваю повторять Харе Кришна мантру, иногда даже долги остаются, столько много работы. Меньше спи, сказал Прабхупада. Прабхупада, я уже и так сплю 4-5 часов. И все равно не хватает времени, так много служения. Говорит, это дело привычки, тренировки. Сон, говорит, это просто привычка. Он говорит, я этого долго не мог понять, подтверждение. Это трудно понять материалист, как это сон, привычка, простите, еда, привычка. А? Это моя жизнь, вы что? Нет, просто привычка, все. Вон, люди питаются солнечным светом, достаточно. Видите, привыкли по-другому питаться, тут другая привычка. Я не знаю, какая из них дурная, но... Все это наша просто привычка. Вот к этому так нужно относиться. Конечно, есть принцип поддержания тела, и прасад мы не хотим заменять солнечными лучами. Это все нормально, что мы едим прасад. Но нам нужно научиться постоянно думать о Кришне. Постепенно этот переход будет. Мы еще на таком уровне, что устаем от преданного служения. Я помню, когда Индрадюна с вами приезжал когда-то в Россию, он сказал эту фразу, говорит, я не мог себе представить, что я когда-то буду путешествовать и оставаться по 2-3 дня в одном месте всего лишь. Не мог я себе представить такое. А сейчас, говорит, я не представляю другой жизни. Сейчас, да, я не представляю другой жизни. Видите? Так с каждым происходит сознание Кришны. Есть другой пример про Прабхупады. Что такое сознание Кришны? Тарелка, наполненная медом. И пчела садится на краешек тарелки, и так хоботок туда, раз, попробовать. И она так увлекается, мед сладкий. Еще, и там уже пятка одна только торчит. Все, тонет там. Вот это сознание Кришны. Сначала могу только чуть-чуть. Но нравится же, вкусно, еще чуть-чуть. Еще я погружаюсь, и я уже все помню. Утонул. Где он? Куда его? Все, кто попал, все. Не вырвать обратно. Что случилось? Так, полная тьма. Что это такое? Я даже не вижу. Что мне протягивает? Вода, это яд или вода? Нектар. Только видите, только по слуху можно. Уже я ничего не вижу. Только авторитетный звук работает. Проверим на практике. Авторитетный звук. Завтра утром на Гавардхан едут преданные. Что еще? Еще поездка в Майяпур. Кто-то едет в Майяпур из Вриндавана?
Майяпур. Там, говорит, затопило. Нарисимха так по горло был в воде.
Сейчас?
Ну вот, да, дамбу, говорит, прорвало.
Самое время ехать.
Опять искусственно сделано, чтобы денег...
Там одна ганга будет, представьте себе. Но мы узнаем. А?
Месяц назад.
Месяц назад было.
Да, 28 сентября это.
Хари Кришна, большое спасибо. Утром преданные едут на Гавардхан, я слышал. Кто не едет, будет лекция? Да, также будет лекция в 8 утра. Там же. Хари Кришна.